Добрый вечер. Все выключили телефоны. Убрали тонкое загрязнение эфира. Все должны выпрямиться, отвести назад плечи. Когда мы расправляем позвоночник, мы расправляем нашу космическую антенну. Энергетические потоки, их три основных, Ида, Пингала и Сушумна, они вдоль позвоночного столба. И если мы их зажимаем, ни энергии не поступает, ни информации. Поэтому надо всегда стараться сидеть прямо. Есть вопросы по прошлой лекции? Ни у кого не осталось.
Смутило, я вот размышляла долго и подумала, что все-таки учение давалось несколько тысяч лет назад, естественно, никаких ванн и душей у этих людей не было, они купались в открытых водоемах, и чтобы не вызывать некие чувства у других людей, которые видят это, естественно, требовалось, чтобы они были в одежде купались. По-моему, к нам это не относится, мне так кажется. А то, что там вы сказали, что оскорбление духом воды, голубого, ну это для тех людей, как бы стращали их слегка, чтобы они исполняли.
Придется мне ответить на ваш вопрос. Добрые люди помогли. И аюрведа – это часть ведического знания. Если мы доверяем аюрведе, значит, мы доверяем и всему остальному ведическому знанию. Вот в Шримад-Бхагаватам сказано: «Сарьюагни кхам марудева сомах санхьян яни диша хамкух сваян хармайти хиете дайхасья сакшина». У каждого поступка живого существа есть свидетели. Это солнце, огонь, небо, воздух, полубоги, луна, вечер, день и ночь, стороны света, вода, земля и сверхдуша. И следующий стих. Это Айрат Харман Вичната Стханам Сандасья Юджеты Сарве Карманам Хина Дандама Ханти Кальна. Тот, кого эти свидетели уличат в небрежении к предписанным ведам обязанностям, подлежит наказанию. Каждого, кто трудится для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, ждет расплата за все его грехи. То есть солнце, огонь, небо, воздух, полубоги, луна, вечер, день и ночь, стороны света, вода, земля и сверхдуша являются свидетелями всех наших поступков. Мы ничего не можем скрыть. И здесь дальше говорится, что мы не должны относиться пренебрежительно к предписанным ведами обязанностям. И в ведах сказано о том, что надо срам свой прикрывать. Даже независимо от того, смотрит за нами кто или нет. Так как на нас все время смотрят и полубоги, и стихии. И они являются свидетелями. Если мы будем пренебрежительно относиться к этому мирозданию, то это мироздание также будет пренебрежительно относиться к нам. Поэтому если мы хотим, чтобы к нам хорошо относились, мы должны изучить эти законы, по которым мы должны жить гармонично. И тогда мы сможем наслаждаться счастьем даже в этой жизни. Так. Тогда мы продолжим.
Можно маленький вопрос?
Да.
Вот фраза была понятие сейчас вот приведено, что тот человек, который трудится точно слада за твои плодами своего труда, будет наказан. А почему? Что в этом грешно?
Что грешно? Что грешного в том, что мы наслаждаемся плодами своего труда?
Да, мы трудимся, чтобы наслаждаться ими. Разве это плохо?
Это очень плохо.
Почему?
Потому что это эгоизм. Как только мы проявляем свой эгоизм, ничего хорошего нас не ждет. Эгоизм и гордость. Гордость вообще такая страшная штука. Веда говорится, гордого человека первыми замечают болезни и несчастье. То есть, если кто-то хочет выделиться, да, он становится заметным. Но не только для всех людей, но и для всех несчастий и болезней. Это первый момент. А второй момент... На самом деле, это главная причина, по которой мы здесь оказались, в этом материальном мире. Мы захотели наслаждаться плодами своего труда. Мы созданы для того, чтобы мы развивали свои взаимоотношения с Богом. И взаимоотношения с Богом строятся на любви. На именно истинном определении любви. Истинное определение любви – это когда мы бескорыстно служим объекту любви, независимо от того, как он к нам относится. А сейчас вот в нашем обществе преобладают бизнес-отношения. Я тебе, ты мне. То есть мы пошли к друзьям на день рождения – отдали 1000, в конвертик положили, на следующий день рождения к нам приходит человек, он нам тоже 1000 положил. Это бизнес-отношения. От этого отношения не развиваются. Мы всегда что-то ждем от этого. Дружеские отношения – это когда мы даем больше, чем получаем. То есть, если мы у друга заняли 100 рублей, то мы ему... Я вот у тебя занял, ну, надо было. Ну, вот тебе сейчас я 200 отдаю. Он такой, как? Да не заморачивайся. Это уже дружба. А любовь, это когда мы своему объекту любви служим, несмотря на то, что отношения от этого могут даже ухудшаться. Но это нас... не волнует, потому что мы именно испытываем любовь к этому объекту. И это истинная любовь. Мы обладали этой любовью, когда были в духовном мире. В процессе того, как мы попали в материальный мир, эта любовь, она как бы была заражена гунами материального мира. И в результате эта любовь превратилась в вожделение. А вожделение – это то, когда мы хотим наслаждаться за чужой счет. Когда мы счастье получаем от того, что за счет других. Любовь и счастье от любви – это когда мы делаем счастливыми всех остальных. А вожделение – это когда мы получаем счастье за счет остальных. Остальные от этого страдают. Вот. Поэтому веды учат не наслаждаться плодами своего труда. Если мы наслаждаемся, значит, мы проявляем эгоизм. Но если мы эти плоды своего труда предоставляем своему объекту любви бескорыстно, тогда у нас есть шанс стать лучше. вернемся чуть поближе. А, вот я хотел еще добавить. Мы на прошлой лекции очень много говорили о пране, что магия является одной из форм пранаямы. И есть одно такое условие, при котором дома, если мы даже будем дыхательные упражнения выполнять и будем принимать омовение, но это не может не приносить того эффекта. По одной простой причине, если мы не будем проветривать свою квартиру. Конечно, мы сейчас в очень сложных условиях находимся, когда у многих, у меня вот у коллеги, например, окна выходят на улицу Кирова. Как ей проветривать свою квартиру? Я не знаю. И есть ведическая наука Васту-шастра. Она говорит о том, что северо-западный угол дома – это сектор воздуха, сектор божества Ваю. И именно оттуда приходит прана. И для большей эффективности именно в северо-западном углу должна быть постоянно приоткрыта форточка. Не нужно сквозняков, не надо. Но всегда должен поступать свежий воздух. Там где-то свет, либо вот с этой стороны, за шторкой, либо вот рядом с пианино. Я точно не помню. Вот, поэтому северо-западный угол, он нам вот так характеризуется. Ну, может, когда-нибудь дорастем и по Васту-шастре что-нибудь прочитаем.
А что, если окна с другой стороны, это как бы проветривание?
Нет, это будет тоже проветривание. Но если есть возможность именно в северо-западном направлении открыть окно, это будет максимально эффективно. То есть, ну, там очень много законов и объясняется, почему в этом месте и так далее. А сейчас мы классифицируем воду по ее качествам. И вода из-под крана считается самой грязной. Озеро уже очищает от грубых болезней. Река очищает от тонких. Море приносит общее выздоровление. А святые реки лечат даже на духовном уровне, даже забирают нашу карму. В третьей песне Шримад-Бхагаватам говорится, что купание в реках, проточной воде и принятие душа, в принципе, относятся к одной категории. Это благоприятно для нервной системы, а купание в океане или в море полезно для желудка и пищеварения. Можете параллель провести с предыдущими лекциями? Почему именно морская вода полезна для желудка и пищеварения? Потому что она соленая. Соленая, там много огня. И это помогает разжечь огонь пищеварения. Если у нас есть глубокий колодец или пруд, то качество этой воды оценивается в соответствии с качеством окружающей местности. Во время сезона дождей лучшая вода дождевая, а худшая речная. И сейчас перечислю качество дождевой воды. Это зарождение жизни, насыщение, комфорт, здоровье тела и ума, освежающие действия, стимуляция интеллекта, тонкость вкуса, легкая сладковатость, холодность, быстрая усвояемость и нектарность. Это качество дождевой воды, падающей с неба, и она вступает в контакт с солнечными лучами, с ветром и лунным светом. За счет этого она приобретает такие качества. И положительные и отрицательные качества ее зависят от времени года и региона. И чтобы определить, какая все-таки дождевая вода полезна, это та, которая не меняет цвета риса, если его сварить в серебряной кастрюле. Вот тогда эта вода считается пригодной для питья. Все остальные типы дождевой воды называются самудра, и они не рекомендуются для питья, в том числе даже и в сезон дождей, по нашему осени. Непригодная вода – это вода грязная, замутненная талым снегом, водорослями, листьями, травой, недоступная солнечным лучам и ветру, состоящие из смеси старой, стоячей и свежей воды, которая проточно поступает. Это мутная вода, тяжелая для усваивания, пенистая, содержащая яйца гельминтов, горячая по природе, то есть из гейзеров пить не надо, либо холодная для оцепенения зубов, дождевая, если дождь идет не в сезон, или если это первый дождь за сезон, оскверненная венками, слюной, мочой, калом, паутиной. И такая вода не должна использоваться для питья. Вот здесь сказано, что недоступные солнечным лучам и ветру. В Астушастре говорится, что если у вас в подвале, куда не попадает солнце, есть вода, то не рекомендуется туда наступать и как-то вообще с этой водой контактировать. Потому что там уже вот эти негативные тонкие сущности поселяются, и мы можем нахвататься много чего оттуда. Поэтому с этим аккуратно. Вот в каких-нибудь темных пещерах не надо там водичку талую пить. Вышла на поверхность из рыбника, очистилась под светом. Вот тоже можно. После посещения улицы необходимо вымыть лицо и руки. Этим самым мы смываем эффект негативного общения. Если же это общение было очень неблагоприятным, мы какие-то неприятные слова слушали, непроизносимые, тогда, в принципе, было бы неплохо и принять полное омовение. Но вот это и называется защитой от глаза в наше время. То есть, если вы с кем-то очень сильно ругались, лучше прийти домой и принять полное омовение. Вода имеет женскую природу, и поэтому омовение снимает вожделение у мужчин. Особенно если он пытается практиковать чистый образ жизни. Чтобы поддерживать здоровье, надо мыть руки после того, как мы прикоснемся к полу, к стопам, носу, рту, ушам, половым органам, после еды и после посещения туалета. Очень полезная вещь – это омовение стоп. Потому что именно стопы являются местом концентрации болезней в тонкой форме. И чем чаще мы их моем, тем мы реже болеем. Также очень благоприятен массаж с кунжутным маслом. Если его постоянно делать, то это оздоравливает человека. Если у нас стопы являются самым грязным местом, то у святых со стопы выходит их благословение. Поэтому многие стараются поклониться у ноги и коснуться стоп. Так можно вылечиться. Индусы, например, перед едой всегда омывают стопы. потому что на стопах скапливается эта плохая энергия, и после этого омовения человек сразу себя чувствует лучше, и приходит свежесть. Если человек устал, если он долго шел, то первым делом, что он должен сделать, когда приходит домой, это помыть стопы. Тогда сразу почувствует облегчение и придет бодрость. Особенно рекомендуется делать омовение стоп перед сном. Потому что перед сном не рекомендуется принимать полное омовение, потому что мы можем смыть нашу защиту перед тонкими сущностями. А чтобы хорошо и крепко спать, нужно именно омыть стопы и умыться. Можно это делать либо теплой водой, либо прохладной. Это очень успокаивает и настраивает на спокойный сон. Также их можно омывать до и после еды. И если мы так 4-5 раз в день это сделаем, то вы сможете заметить, что у вас прибавится и сила, и энергия. Одна из гигиенических процедур – это полоскание рта. И это надо выполнять после того, как мы поспим, чихнем, покушаем, плюнем, скажем неправду, пьем, если мы попили воду, и если мы приступаем к чтению Священного Писания. Вот, перед этим обязательно надо прополоскать рот. Еще существует промывание глаз. Промывание глаз после еды – это профилактика зрения, так как элемент в глазах – это огонь. И когда мы кушаем, огонь выходит из равновесия, и из-за этого можно страдать зрение. Поэтому желательно после еды омывать прохладной водой глаза. Только ни в коем случае это нельзя делать хлорированной водой. Источником заболевания может быть внешняя среда. И по этой причине необходима регулярная влажная уборка помещения. Особенно место, где мы спали и ели. И если обыкновенной водой мы сможем смыть грязь, то тонкую грязь, которая возникает от остаточных запахов, и эти запахи привлекают тонких живых существ, эта грязь уничтожается слабым раствором навоза, коровьего. Вы Тарсунова не слышали лекции? Еще послушай. Все продукты коровы считаются чистыми, будь то моча. В наше время, вот сейчас, ну сейчас, по-моему, уже чуть меньше, некоторое время назад была очень популярна уринотерапия. И да, в ведах есть эта уринотерапия, но так как мы сейчас загрязнены в это время, у нас очень грязные мысли, соответственно, и мы едим неизвестно, что из нас выходит очень грязная моча. И мы, если будем пить свою мочу, мы получаем вторичное загрязнение, и это на самом деле еще хуже. А коровья моча считается очень чистой. Васту. А, еще вот добавить. Если мы моем теплой водой, которая была нагрета от какого-то источника тепла, то мы смываем в основном только грязь, грубую. Но та вода, которая не не претерпевал нагревания, я это на прошлой лекции говорил, то, в принципе, оно уже имеет действие вот именно на уже на такие, на тонкие загрязнения. То есть, если мы теплые сначала помыли, то потом лучше еще протереть холодной водой, руки там особо не морозим, быстренько промахнуть. Васту-шастры рекомендуется перед тем, как войти в новый дом, нужно вымыть руки и стопы. И не обязательно в новый вообще, перед тем, как в дом ходить. А мы вот в Индии омывают и руки, и стопы. И это приносит удачу в дом и процветает. Мы вот это тонкое, самое грубое, вот это и грубое, и тонкое загрязнение оставляем за порогом дома. И в дом мы заходим уже чисто. Самое страшное, что сейчас происходит, это некоторые дома не разуваются. И вот эта вся грязь уличная, не только грубая, но и тонкая, она тянется в дом. Поэтому там никакой гармонии ожидать от отношений в такой обстановке невозможно. Поэтому надо как можно тщательно следить за тем, чтобы ничего не забывать, потом, чтобы не разуваться, мы будем пройти, взять ключи, телефон, еще что-нибудь. Также прямым источником плохого самочувствия аюрведа считает нестиранную одежду. И нательная одежда должна стираться ежедневно. Верхняя одежда реже или регулярно проветривается. Кстати, ветер, он тоже очищает от тонких влияний. Поэтому это вот в зависимости как бы от места. Если у нас есть вода, мы водой очищаем. Если воды нет, но есть ветер, это тоже здорово. Можно на ветру повесить белье, и оно целый день висит. Вечером уже у нас считается чистым. И на прошлой лекции мы еще говорили, я повторюсь, что если мы после омовения одеваем грязную одежду, нижнее белье, то мы еще больше получаем загрязнение. И это не очень хорошо. Идет к болезни. Немного об омовении в священной реке. В 11-й песне Шримад Бхагаватам написано, что однажды луна была поражена туберкулезом. Дакша проклял ее, один из праджапати, из прародителей человечества. И только после того, как луна приняла омовение в священной реке, она освободилась от всей своей греховной реакции и снова смогла возобновить перемену своих фаз. И лучше всего отпуск проводить не на пляже с видом обнаженных тел, а в путешествии к святой реке, которая несет в себе реальный эффект очищения. Современная культура деградировала, и мы сейчас ездим отдыхать, чтобы вот именно насладиться чем-то, насладить свои чувства, насладить свое зрение, мы хотим что-то увидеть нового. Но раньше все путешествия предпринимались только с одной целью. Это было паломничество. Было паломничество с целью очиститься от общения со святыми людьми и от общения со святыми источниками, реками. Поэтому, кстати, вот когда мы о гунах говорили, один из признаков, как определить, в какой мы гуне находимся, это как мы отдыхаем. Если у нас наш отдых проходит в беспробудном пьянстве и предании греху, то мы находимся в гуне неверности. Если мы пытались куда-то поехать, что-то новое увидеть, кто-то там хочет прокатиться с горы, кто-то хочет сплавиться по реке, кто-то залезть на вершину, то это тогда мы находимся в луне страсти. Но если мы свое свободное время, свой отдых проводим рядом с возвышенными личностями, либо посвящаем их культурному своему образованию, либо духовному, ну, культурная она в меньшей степени. Просто культура, она подготавливает нас к принятию возвышенных идей. Истинная цель вот всех произведений искусства — это возвышать сознание. И если мы не сможем, если мы, когда образно смотрим на картину, и у нас возникают какие-то низкие и грубые мысли, то это не произведение искусства. Это произведение для деградации. Поэтому надо тщательно отбирать, что же все-таки является искусством. Например, танцы. Танцы тоже могут возвышать. Но те танцы, которые сейчас, так сказать, повсеместно показываются, они скорее опускают наше сознание на нижние чакры, и возвышенную информацию мы не сможем тогда воспринимать. Есть такой период Чатурмаси, 4 месяца в году, и именно вот в эти, это специальное время для принятия каких-то обетов. Они очень эффективны в это время, и омовение на протяжении этих 4 месяцев, оно дает в священных реках особый эффект. И сейчас мы разберем улучшение очищающих качеств воды. В первую очередь можно нагреть ее в солнечных лучах. Это особый вид пранаямы, он называется дивья-снана. И по традиции вода раньше, которую принимала самовение, она предлагалась в ладони солнцу. Один из рецептов можно, когда мы летом будем на даче, взять железное ведро, налить воды и поставить на целый день на крышу, только в самой, когда в зените солнце будет, лучше убрать очень слишком активное солнце. И за целый день напитается солнечной энергией, и вечером, когда после тяжелого трудового дня мы этим ведром, так сказать, окатимся, тогда вы сразу почувствуете разницу. Где есть энергетика, а где нет. Второй момент – это что омовение надо принимать с радостью. От этого очищающий эффект увеличивается в несколько раз. И Шримад Бхагаватам говорится, точно так же, как я, Верховный Господь, исполняю регулирующие обязанности по моей собственной свободной воле, так и тот, кто осознал знание обо мне, должен поддерживать общую чистоту, мыть руки водой, принимать омовение и исполнять регулирующие обязанности, не будучи заставленным, а по своей собственной свободной воле. И омовение с концентрацией приносит больше эффекта, чем с расслаблением. Все очень любят понежиться в ванне, ну, не все, ну, многие. Это не очень эффективный метод очищения. В Ману Санхите описывается, что если человек совершил неблаговидный поступок или грех, то ему лучше всего принять омовение прямо в одежду, в которой он это совершил. Особо лечебным считается омовение коровьей мочой. И Ману Самхита утверждает, что оно очищает тело от самых грубых грехов. Я только вас хочу так немножечко предупредить, чтобы вы быстро не бежали, не набирали. Обязательно корова должна питаться чистой пищей. У нас же любят там костной мукой подкормить, каким-нибудь комбикормом, которым неизвестно что. Это будет уже нечистый продукт. Вот. И не рекомендуется, то есть и вот навоз для очищения брать или для лечения, если это коснулось земли, то уже оскверняется. Надо ловить воздух. Так, какую же воду нужно пить? И на переваривание обычной воды требуется время. Чтобы переварить холодную воду, требуется 3 мухурта. Мухурта – это примерно 45 минут. То есть 1,5 часа плюс 45 – 2,15. Кипяченую воду, охлажденную, уже, так как она напиталась огнем, она переварится за 2 мухурты, за 1,5 часа. А горячая вода переваривается за 1 мухурту, за 45 минут. И употребление горячей воды повышает жар в теле, поэтому это лучшее средство при дисбалансе капхи и ват доши. Так как мы с вами изучали, что в старости преобладает вата-доша, поэтому очень не рекомендуются холодные напитки. Пейте горячие. Но горячие – это та температура, которую может терпеть наша рука. А то мы будем кипяток заливать. Помню, фильм такой был. «Живые мертвецы», по-моему. Там самая веселая часть, третья была. И он заливал кипяток себе в горло, потому что к нему какие-то бесы залезли. Вот. Но там требовали обстоятельства этого. Надеюсь, у нас не возникнет такой необходимости. Также, если вы страдаете от бронхитов, простуды или чрезмерное содержание слизи в организме, следует пить горячую воду. И лучше всего это делать вечером, когда больше всего проявляется нарушение функции дыхания. Но стакан горячей воды, выпитый вечером, по эффекту даже равнозначен стакану горячего молока. Это тоже расслабляет нашу нервную систему и успокаивает. Употребление горячей воды полезно людям вата душа, с вата конституцией. И если у них идет интенсивное отделение пота или также проблемы когда с ожирением. С другой стороны, холодная вода, она полезна вата конституции. Потому что эти люди часто страдают именно от избытка жара в теле. И употребление холодной воды может нас защитить от, если у нас пита конституция, от возникновения гепатита и язвы желудка. Но не следует пить воду в течение 1 или 1,5 часов после еды. Потому что это просто загасит наш огонь пищеварения, и тогда у нас ничего не переварится, это все превратится в ваму, которая будет забивать наши каналы, и мы очень быстро начнем болеть. И по правилам аюрведы, чтобы человеку легче было переваривать пищу, ему нужно было перед едой принять полное омовение. Но так как это не очень практично, то можно хорошенько помыть руки, лицо и стопы. Если человек пьет до еды, он худеет. Если человек пьет во время еды, он свой вес сохраняет. Если он пьет после еды, то тогда он полнеет. И мы сейчас с вами очень мало пьем. И в соответствии с аюрведой мы должны в течение дня пить воду. И особенно это относится к людям с конституцией ВАТ, так как у них очень сухой организм. Людям с конституцией ПИТЭ поменьше пить, а капхи в минимальных количествах. Но когда приходит жажда, обязательно тоже надо пить. Потому что вода действует как смазочный материал и имеет очищающие функции. И здоровый человек должен принимать воду только тогда, когда он испытывает физическую жажду, но не сдерживая ее. И тот объем воды, который мы пьем, он должен утолить жажду, но не больше, чем это. И вот в Аштанга Хридая Самхите есть такая шлока: кто страдает слабостью огня пищеварения, опухолевидными образованиями брюшной полости, анемией, асцитом, диареей, геморроем, малабсорбцией, сухоткой и водянками, не нужно пить воду, пока не появится физическая жажда. И выпить нужно лишь столько воды, чтобы утолить ее. Здоровый человек, несомненно, должен также пить лишь небольшие количества воды пропорционально жажде во все сезоны, за исключением осени и лета. И в аюрведе очень простое правило: пить воду, когда ощущаешь физическую жажду. И количество этого выпита должно утолить. И летом накапливается вата-доша, осенью она приходит в избыток. И в эти периоды необходимо немного больше влаги, чем остальные. И так как пита и капха влажные доши, то там же в Аштанга Самграха сказано: избыточный объем воды, принятый даже при жажде, приводит к избытку капхи и питы, и особенно это при жаре. И для многих это утверждение неожиданно прозвучит, ведь при высокой температуре всех учили принимать обильное питье. Но это при высокой температуре — это избыток питы. Если мы, у нас и так избыток питы, мы еще побольше подливаем воды, то мы еще сильнее можем питу вывести из равновесия. И это будет вторичный патологий. То есть пить надо только при чувстве жажды, когда чувство возникает. И, как правило, через какое-то время после еды мы начинаем чувствовать жажду. Это означает, что первичный процесс пищеварения произошел, и теперь организм нуждается в воде для дальнейшего процесса пищеварения. При этом пить нужно понемногу, сразу литр воды не надо пить. Есть, конечно, много теорий по поводу того, сколько надо пить. где-то в принципе такая норма есть 30-40 грамм на килограмм веса тела. Но вот сейчас я как раз цитировал Аштанга Хридаям Самхиту, и там говорится, что только при жажде. Но там, правда, говорится про здорового человека. А у нас проблема в том, что мы не ощущаем жажду, потому что мы отучили себя ее ощущать. И многие очень часто путают чувство жажды с чувством голода. Возникает какое-то чувство, они бегут есть. А надо не есть, надо попить. И когда мы, в принципе, если мы отвыкли пить вообще в течение дня, то надо сначала все-таки чуть-чуть насильно себя заставлять, чтобы восстановить это чувство жажды. Как только начнет очищаться за счет увеличенного количества воды, которое поступает в организм, начнет он очищаться, он тоже начнет просить эту воду, потому что сразу почувствуется, сколько всего накопилось у нас, и это нужно срочно смывать. И вода входит и выходит через особые водные каналы, которые расположены в плазматической оболочке клеток, и они называются аквапорины. За их открытие в 2003 году была присвоена Нобелевская премия. Даня, может, поможете?
Нет, почему? Нужно открыть.
Постучать. Тут два американских ученых открыли. Это Питер Эгри и Родерик Маккиннон. И если же к молекуле воды присоединяются другие вещества, ведь все процессы растворения, они сопровождаются сложными взаимодействиями солями, сахарами, кислотами, алкоголем, щелочами. Все эти лекарства, добавки к пище. И это образует громоздкие образования, которые в эти поры уже не проходят. И вода вроде бы в организме есть, и мы видим ее в виде отеков, но она не может пройти в эти поры. И организм от этого страдает. И человек чувствует непонятное недомогание, усталость, а причина этого всего, она растворена в воде. Поэтому рекомендуются все свои сладкие напитки какие-то в течение дня, там мы любим заменить чистой водой. Тогда она именно будет служить этим растворителем, который способствует очищению. Есть еще одна практика очищения водой. Это йогическая практика Варисарадхаути. И в трактате описывается, что необходимо наполнить горло водой и пить ее медленно, двигая воду в желудке, заставить этим движением выйти из заднего прохода. И эту методику рекомендуют хранить в тайне, потому что она очищает тело, и посредством ее тщательного выполнения достигается сияющее божественное тело Дева-Деха. Ну, я думаю, нам не грозит такие страшные методики применять. Сказано, сохранять надо в секрете. Омовение в прохладной воде может избавить нас от простуды, усталости и многих хронических заболеваний. Оно восстанавливает баланс всех систем организма, нормализует кровообращение в органах и тканях, очищает каналы праны, тем самым приводя организм к самовосстановлению, происходит в их это лишняя энергия, накопившаяся при стрессах, при умственной, физической работе. Также это омовение снимает действие жилых помещений на организм, снимает действие железобетона, повышенной высотности. А жить выше четвертого этажа вообще не рекомендуется. Мы теряем связь с землей в защитном поле. А и кроме того, железобетонные строения не экранируют нас от этого поля. Мы остаемся незащищенными. И как-то это компенсирует, помогает нам вот именно омовение прохладной водой. Также можем снять усталость, накопившую в течение рабочего дня. У нас нормализуется артериальное давление. Происходит полное очищение человека от отрицательной энергии, которая накапливается за ночь. А употребление пищи непосредственно перед омовением может также привести к болезни. Лечебные свойства. Холодная вода снимает алкогольную интоксикацию, истощение, усталость, жажду, приводит в чувство, останавливает рвоту, головокружение, жар, солнечный удар и накопление яда. Горячая вода вызывает аппетит, способствует пищеварению, хороша для груди, легко переваривается, очищает мочевой пузырь, лечит икоту, газы, увеличивает вата доша и капха доша. Идеально во время очищения организма, для страдающих от застарелого жара и кашля, атамы, ринита, одышки и боли в суставах. Вскипяченная, а затем охлажденная вода не увеличивает влажность внутри тела и очень легко усваивается и идеально при болезнях питых и душ. Кипяченая вода, которая кипятилась сутки назад, более чем сутки, она возбуждает все три доши. Поэтому кипяток должен быть свежим. Что?
Дважды кипяченое.
Не рекомендуется кипятить второй раз воду. Желательно не кипятить столько, сколько вам надо на этот раз. А мы любим там подогреть чайничек. Вообще считают, все, что остыло, уже яд. И рекомендуется пищу съедать за один раз, не разогревая ее. Это уже тяжелая пища считается. Легкая пища, та, которая только что приготовлена и не успела остыть. Поэтому раньше как бы готовили на целый день, но при этом так все укутывали, что это сохраняло тепло долгое время. Приготовив с утра, можно было пообедать и поужинать, не разогревая. Немного духовном значении омовения. И в Шримад Бхагаватам, отвечая на вопрос Удхавы, Господь раскрыл науку самосознания. Он обучал Удхаву философии, благодаря которой человек может обрести освобождение посредством того, что он будет видеть Верховного Господа повсюду. И Господь сказал: Удхава, всегда помни, что я вода, страна, земля и дерево. Я создатель, и я же разрушитель. Я жизнь во всех живых существах. Я во всем и в то же время вне всего. И следовательно, если человек при виде воды вспоминает, что она приходит от Бога, что сам Бог в ней находится в виде очищающего эффекта, и в этом вкусе воды мы можем почувствовать Бога, то этот человек постоянно очищается, а сознание его возвышается. Поэтому, кроме того, что мы просто очищаем свое физическое тело, когда пьем именно чистую воду, при этом, если мы вспомним, что этот очищающий эффект дал в воде Бог, мы будем еще очищаться на духовном уровне. И продолжая свое наставление, Господь сказал: «Мой дорогой Удхава, общая чистота, мытье рук, омовение, совершение религиозных служб на рассвете, в полдень или на закате, поклонение мне, посещение святых мест, воспевание джапы, освобождение от того, что является неприкасаемым, несъедобным или необсуждаемым, и пометование моего существования во всех живых существах в качестве сверхдуши, эти принципы должны соблюдаться всеми членами общества через обуздание ума, слов и тела». И чистота, она необходима, чтобы видеть возвышенные вещи. И Сутта Госвами пишет, что раньше без омовения невозможно было даже увидеть жену царя. Настолько она была благочестива. И что же говорить о более возвышенных созданиях. Недавно детям читал, есть книга такая для детей, ведические притчи. Там как раз товарища одного послали за драгоценностями к жене царя. Ну, ему объяснили, куда пройти, в аудиенцию. Ну, он прибежал, заскакивал, никого нет. Что такое? Узурковдёй, да моим принял, нет. Ступай. Вернулся после омовения. Вот она. Ну, такая чистота нам недостижима. И есть такой процесс, это омовение слона. И процесс повторяющихся прегрешений и искуплений подобен омовению слона. Так как слон очищает себя, принимая полное омовение, но затем этот слон бросает пыль на свою голову и тело, как только выходит на землю. Так и мы постоянно проходим какие-то процедуры очищения, как-то очищаем свое сознание, а потом с помощью средств массовой информации или то, что у нас давно какая-то там мысль сидит в голове, мы начинаем о ней опять думать. И мы опять оскверняемся. И по этой причине рекомендуется принимать обеты и никогда их не нарушать. Это будет настоящим омовением для души человека. Есть самый главный признак очищенного человека. Если человек повторяет святое имя, значит, он уже совершил все виды аскез и ведических жертвоприношений. Он уже принял омовение во всех святых местах, изучил веды и является духовно развивающимся человеком. Можно, конечно, поставить опыт. Кто сможет произнести святые имена ведические, можем не ставить. Есть еще одна специальная мантра для освящения воды. Она призывает святые реки войти в эту воду, на которой мы читаем мантру. И она звучит так: Ганга чая, Ямуна чая, Гадавари Сарасвати, Нармаде Синда Кавери Джала, Смин Синитхимкуру. Пусть вода из священных рек Ганги, Ямуны, Гадавари, Сарасвати, Нармаде, Синдху и Кавери милостиво присутствует. На этой замечательной мантре мы закончим. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
Я хотела спросить, вот вы сказали, что вот горячая вода полезна, когда, например, она хорошо способствует хорошему пищеварению. А что значит горячая? Это та вода, которую вскипятили и до горячей остудили? Или нет? Взяли сырую воду и до горячей нагрели? Какая?
Вот это особо нигде не описано, но мы попробуем логику применить к этому моменту. Если мы вскипятили, то гораздо большее количество огня было приложено к этой воде. Соответственно, в ней огня больше. Если мы ее остудили до этой температуры, то огня там будет больше, чем в воде, которую мы просто нагрели до этой температуры. Ну и тем более есть такой момент, как какие-то, может быть, микроорганизмы. Чистую воду сейчас найти тяжело, поэтому лучше вскипятить, остудить, и будет и огня больше, и более безопасно.
Вот я еще все неправильно записала. Сначала вот я записала, что если человек тянет толстый, чтобы ему похудеть, ему надо почаще горячую воду пить. А потом я читаю, что, ну, дальше записываю, что улучшает пищеварение. Но вот если она улучшит свое пищеварение, она будет есть много-много-много и станет еще толще.
Вы знаете, почему люди полнеют? Потому что у них плохое пищеварение. В чем это выражается? В том, что из-за слабого огня пищеварения они много едят, но это не переваривается. И что происходит с этой пищей? Это когда пища не переваривается, она превращается в ваму, в токсины. У нас очень много каналов в теле, эти каналы все забиваются. Эта ама накапливается в межклеточном пространстве, и где она только не накапливается. И в результате кроме того, что это все откладывается и мы выполняем, это еще и забивает все каналы. Это двойной, так сказать, негативный эффект. Поэтому, когда у нас хорошее пищеварение, у нас это просто переваривается, и ничего не остается. Как говорится, там, здоровый желудок может переваривать гвозди. Человек никогда не... Есть люди, которые едят очень много, но при этом они не поправляются. Потому что у них очень хороший огонь пищеварения.
Спасибо.
Вот опять непонятно, пить там до еды, во время или после еды, в то же время через полтора-два часа после еды, как все совместить.
Смотрите, я не помню, я на прошлой лекции говорил или нет. Для правильного пищеварения наш желудок должен быть заполнен на 3/4 от его объема. По-моему, когда про доши мы говорили. Должен остаться свободный объем для того, чтобы началось пищеварение. Если мы полностью забьем, тогда мы загасим огонь пищеварения. Поэтому 1/4 желудка должна остаться пустой. Это первый момент. Второй момент. Половину желудка мы забиваем пищей. А 1/4 это жидкость должна. И тогда это будет правильное усвоение. Естественно, мы не должны, эта жидкость во время пищи не должна быть холодной, иначе мы затушим просто огонь пищеварения. Единственное, кому рекомендуется, может быть, такую прохладную воду пить, это пить конституцию. У них и так чересчур избыточно. Им еще можно как-то. Но как бы все равно им лучше отдельно от еды пить прохладную воду. Дальше. До еды это за полчаса до еды. И в принципе, если мы... Но лучше пить теплую воду. Если у нас не пита конституция, то лучше пить теплую. Во время еды также мы можем запивать. Но обязательно этот объем не должен быть больше. Иначе мы сильно там разбавим просто свои желудочные соки и ничего не переварится. И прям сразу после еды можно выпить. То есть мы поняли и выпили эту часть.
Сразу после еды чай
напить? Я не сказал чай. Вот. Но жидкость, в принципе, можно, да. Единственное, что чай не очень хорошая вещь, но мы об этом поговорили на...
Да, в прошлый раз вы говорили.
Про еду. Про еду будем говорить. Вот, а... Все, и потом уже не надо ничего разбавлять, добавлять этой воды. Где-то через полтора часа мы начинаем ощущать жажду. Сухость. Это говорит о том, что первичный этот процесс пищеварения закончился. И нужно добавить воды еще. Уже вот, разбавить и... Уже что-то надо там смыть и так далее. Понятно?
Я поняла, что если я буду есть какую-то сухую пищу, ну, например, кашу, ну, очень такую круто сваренную, то мне нужно будет вода во время еды, то есть добавить. А если я, например, суп ем, в котором уже есть вода, то ничего не нужно.
Не надо добавлять. Причем в супе, по-моему, неправильные пропорции. Там две части воды и одна часть овощи. Если только украинский борщ, чтоб половник стоял.
Кипяченую горячую воду, холодный сырой можно разводить, что происходит?
А, не встречала никаких ограничений.
Они слышали? Вареное с сырым не смешивают.
Не знаю. Вот не встречал, не могу ничего сказать. Что-то вареного с сыром.
Мне дед говорил, что не надо так делать. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, как бы, может, и живот расстроится.
Но если он, если, конечно, сырая вода, она заражена, чем инфекция порастроится.
Нет, нет, он говорил, если чистую, потому что он, в принципе, говорил, что не надо сырой сыром. Ну, так даже вот, в деревне так считалось. Да, даже если чисто. Так вот в деревне, у меня все родители в деревне, но...
Может быть, но как бы вот в тех материалах вот по воде не встретилось. Мы их много перелопатил, упоминаний этих не было.
Тут просто сложно, что когда, если пить вот свежую вскипяченную воду, то нужно ждать, когда она остынет, а ждать некогда. То есть ее нужно быстро остудить.
Но вы же можете заранее ее вскипятить. Не, ну заранее, на 15 минут пораньше чайник поставить. В каких ситуациях у вас требуется вот это молниеносное выпивание кипятка?
Не, ну как, пришел, нужно выпить и уйти сразу. Воды свежей.
Ну, у вас кипяток есть, который вы полдня назад уже кипятили, и он стоит в баночке.
А, полдня тоже?
Да, полдня.
Черешню, как называется, свежий.
Ну... Сказано. До суток. До суток.
Про омовение было сказано, что вечером нежелательно. Ну, в принципе, я согласен, что как бы смывается защита на ночь. А как поступать? После целого дня все прилипло. И не смывать.
Защита.
Наше энергетическое поле. А, я думаю, что будет хуже, если мы это не смоем. Потому что тогда они еще... Так чистому телу особо никто присасываться-то и не захочет. Только если мы что-нибудь объелись, как бы там уже через эти вещи, через элемент земли они могут привлечься на меня. А если мы будем вонять, тогда они точно придут. И кошмары вам обеспечат. Поэтому просто первым делом, что вот вы приходите домой, образно говоря, поздно, первым делом в душ. Потому что обычно к вечеру столько дел накапливается, что потом еще целый час ты просто слоняешься, как брошенный пес, и не знаешь, что же все-таки сделать. Сразу все равно спать, лечь спать не получается. Просто мы приходим домой, ну это просто мы оставляем это все в грязь сразу же. У нас и сразу ум начинает работать. Как бы мы лишние мысли сдуваем, которые нужно. И замечательно. Мы сразу бодрячком и быстрее дела все переделаем. А мы будем ходить как амеба. Не сильно у нас получится исправить этот момент.
Я вот не знаю этих правил, то есть не знала, сейчас знаю, но по самочувствию я вот, когда встаю утром, я плохо себя чувствую. То есть мне обязательно нужно душ, и теплую душ я принимаю. Потом вот беру из ведерка только холодной воды, очень хорошо бодрит все. Вот. А вечером, да, я моюсь под душем, но вот ноги обязательно мою. Не знаю почему, но потому что я пита все-таки больше, потому что у меня горячее все, мне нужно чуть охладиться. Поэтому я тоже теплую ладонь, но немного, а потом встрою под холодную постановлю, и вот тогда я хорошо себе. То есть это я по самочувствию, потому что такие правила есть.
Ну, просто не все прислушиваются к себе. На работе коллега преклонного возраста, он тоже такой, вот я стал типа там обливаться каждый день, и намного лучше себя чувствую. То есть это я пришел сам. Но не все такие догадливые, не у всех так получается. И поэтому некоторым надо объяснять, таким как мне, например. Ну и не знал, я мог ходить неделями мимо ванны. Ну, умывался, правда, с утра, но это не что.
А почему вот рекомендация кружок масла? Почему не кружок подсолнечным
нельзя? Ну, к сожалению, у меня случилась небольшая беда. Флешка умерла, и там были все таблицы со свойствами. Каждое масло, оно уникальное. Оно обладает своими свойствами. Например, кокосовое масло, оно охлаждает очень хорошо. И рекомендуется втирать в голову. Кунжутное масло очень хорошо действует против вата-доши, против сухости. Разные у разного масла различные свойства. Вот. Когда будем про распорядок дня говорить, там чуть-чуть мы этого коснемся.
Оливковое масло с утра натощак. Слышал ложку, самое очень полезно.
Что сделать? Выпить?
Хорошую настоящую оливку.
Не знаю. А вот Аштанга Хридаем Самхиту, когда разбирают, это Андрей Головинов и Субботелов, Михаил Альбертович, они прям пошлочно читают, и там прям написано, что и в какой последовательности действовать, делать. Там не сказано, что надо масло пить, там сказано, что надо рот прополоскать. Вот, но пить, пропить ничего не сказано. Возможно, это и есть в панчакарме. Потому что, я забыл, по-моему, снехана называется, первая стадия, это промасливание. Там и пьют, и капают. Причем мне очень нравится, типа, как определить, что я промаслился. Когда из глаз начинает капать масло. Но это только под присмотром опытного врача. Потому что жир, он растворяет аму. Вот это все масла, такой хороший эффект, что он растворяет аму. Но там надо знать, если там на поверхности или где-то в глубоких тканях эта ама скопилась, в зависимости от этого разные методы. То есть, если на поверхности, тогда, по-моему, можно массажем масляным ее вытянуть. А если в глубоких тканях, по-моему, массаж тогда не рекомендуется. То есть, там будет уже сложность.
Кстати, а как узнать, когда это
аюрведический
врач?
Я вам скажу.
Сообщение.
Я вам скажу, я думаю, придет смс с приглашением записаться на прием, как только закончится ремонт. подхожу к Михаилу, намекну, что люди ждут. Думаю,
к снегу какие законы?
Что?
К снегу какие законы?
К снегу?
А проталу и воду
замечают. В Индии ее нет.
Горы
есть. Талая вода. Просто вот горные источники, типа вот горные реки, ближе к истокам, там она вроде как считается талая, но при этом она успевает протечь уже и напитаться минералами. А так талая вода, она считает, так сказать, рафинированная, дистиллированная. И она просто будет вымывать соли. Это не очень было приятно. Она будет нарушать вот этот солевой баланс. И могут страдать кости, зубы. То есть вот просто вот снег растопить, нет. Она может быть там, у нее структура, это все здорово. Но если она без соли, то есть ей, наверное, там надо посолить или еще что-то. А если она без солей, то она будет просто вымывать и нужные нам соли.
Это и наш снег лучше. Налить воду, это заморозить. И последнее, у меня просьба, может, не сегодня, а в следующий раз. Вот пишут Туана, да, вы сказали о том, что было предсказание вот, о нашей эпохе, что она в деградации. Хотела бы вот этот текст услышать.
Это тема отдельной лекции. Там страшные вещи говорятся. Я не думаю, что кто-то, что все готовы услышать. Мы сейчас камеру выключим. Нам Сергей расскажет, процитирует.
А солнце, ну, извините, почему не желательно нагревать в этом году?
Очень активно. Ну вот, я просто помню, что именно Розу говорил, в обед уберите. Самый жар уберите. Ведро и солнце. Все-таки радиация, наверное. Дополнили
низко. А так, если на солнце выставляет, то уже какой-то закрытый емкость, да? То иногда бывает, что это фильтром вставляем. Ну, просто на подоконник ставится, и чувствую, что нагревается.
Ну, не знаю, как это. Или плохо. Да, думаю, нормально. Потому что это мы, конечно, можем там думать о том, что ультрафиолет там очищает, через стекло не проходит. Но здесь больше как бы тонкие влияния. Они тоже заряжаются. И тут интересная вещь. Грибной дождь. Солнце. Вода заряжается. Единственное, что как бы в сезон дождей такого не бывает. И это какой-нибудь редкий дождь, такой там с пылью, с грязью. С одной стороны он заряжен, а с другой стороны он много еще чем другим заряжен. Ладно, про Кали-Югу я подумаю. Может быть, что-нибудь расскажу. А, наверное, когда будем про питание говорить, про питание благости, думаю, там будет к месту эти вещи.
Если можно, только я уйду. Я про страшные вещи слушаю, но мне страшно.
Я вас предупрежу.
Да, спасибо. Потому что вот мы никогда не надо. Я башки никогда страшно, что-то не кажется. Так вот человек должен закаляться на всяких испытаниях, на страшилках, на разных, чтобы когда перейдешь на тот свет, всякое встретишь, чтобы не пугаться.
Там сразу все забудете. Как только кого-нибудь увидите, страшно. Все забудете.
Можешь вспомнить об этом.
Ладно, спасибо.